В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен возвращению или невозвращению зданий храмов в России верующим людям. Конечно, в связи со спорами о судьбе Исаакиевского собора, музея, который в нем находится, и с решением передать Исаакиевский собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата. У нас в студии, как ни странно и совершенно сознательно, наши участники оба не члены Русской Православной Церкви, а один из них, Юрий Вадимович Самодуров, музейщик. Я надеюсь, можно вас как атеиста представить, Юрий Вадимович?
Неверующий с религиозными чувствами.
Неверующий с религиозными чувствами, что бесконечно лучше, чем верующий бесчувственный. И второй наш участник, Ярослав Александрович Терновский, римо-католик, руководитель Всероссийского движения «Католическое наследие». И, наверное, мой первый вопрос, чтобы стало ясно, почему такой странный боекомплект, к Ярославу Александровичу, ваше отношение к проблеме возвращения церковных зданий вообще и все-таки Исаакиевского собора конкретно?
Ну, на самом деле, меня очень радует то, что сейчас в обществе это широко обсуждается, потому что я последовательный сторонник возвращения вообще имущества, не только церковного. То есть в некотором роде это можно назвать реституцией. Вот. Хотя, с другой стороны, многие меня поправили, потому что, безусловно, реституция – это возврат собственнику, да, имущества, которое было так или иначе незаконно у него изъято. В случае Исаакиевского собора все намного сложнее, наверное. Мы сегодня будем об этом говорить больше. И сейчас я пока не буду развернуто на это отвечать. Но очень хорошо, что такая дискуссия сейчас идет в обществе, потому что это нам необходимо. И вообще храмы, конечно, должны принадлежать верующим, как, в принципе, и религиозный объект, объект религиозного значения. И если реституция, она, скажем, началась так с религиозного имущества, то это очень-очень хорошо. Тем более, что католическая церковь также пострадала от изъятия собственности. У нас много вопросов. И, наверное, именно имущественные вопросы в отношении храмов, именно храмов, именно церквей, сейчас наиболее остро волнуют всю католическую общину. В том числе и, конечно, об этом говорит и наш архиепископ митрополит Павел. Вот. Поэтому мы выступаем, безусловно, за.
Юрий Вадимович.
Слово «музейщик», оно действительно, наверное, правильно в отношении меня, но важно еще, как музейщиком, где я был. Я был, директором, организатором и много лет директором музея общественного центра имени Андрея Сахарова. Поэтому для меня на первом месте в этом конфликте, в этой истории выходит на первый план вопрос о том, что споры по поводу статуса Исаакиевского собора, они являются фактором самоопределения политического режима в России. Может быть, это так звучит загадочно, но главный вопрос в этой истории, он заключается в том, что лучше для развития и укрепления демократического строя в России. Какой статус? Чтобы Исаакиевский собор оставался и был государственным историко-архитектурным музеем, так же, как соборы Московского Кремля, или так же, как собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Это первый ответ. Или лучше, чтобы Исаакиевский собор стал собором, действующей сегодня в России государственной церкви, поддерживаемой государством религии. Выбор между этими двумя, альтернативами, он и определяет главные аргументы участников спора и определяет решение властей.
Так ли государство поддерживает на самом деле церковь? В том числе, я могу сказать, и православную. То есть достаточно ли они поддерживают? Потому что после того, что произошло у нас за 70 лет безбожной коммунистической власти, советской власти, то разрушение и тот ущерб, который был нанесен церкви, мне кажется, его просто не хватит сил у государства восполнить. Та рана, которая нанесена, она до сих пор, можно сказать, кровоточит. То есть, и что бы ни сделало государство сегодня, в том числе и православной церкви, этого будет просто мало. То есть даже если случай с Исаакием, он не самый простой, с Исаакиевским собором, то есть все равно, грубо говоря, это компенсация, можно так ее назвать, это капля в море. То есть, ведь самое главное сегодня вопрос, это есть ли возможность у верующих спокойно прийти в церковь, да, и, скажем, чувствовать себя у себя там дома, чтобы общины владели этим имуществом. Потому что, когда мы говорим о таком знаковом культовом здании, да, конечно, у него есть свои особенности. Но вообще, в принципе-то, нам бы было очень хорошо, если бы вот рядом с местом, где мы живем, у нас появлялись бы церкви, чтобы нам не приходилось, например, буду говорить о католиках, со всей Москвы и Московской области, а иногда из других областей, ехать в те три церкви, которые у нас есть в Москве. Это очень достаточно сложно. И я вам скажу, что вот у нас, например, ситуация, нам действительно не хватает. В свое время я помню, как я из-за духоты свою беременную жену выводил. Она падала в обморок на праздник, потому что на праздниках просто там невозможно быть. Если иногда нам говорят, что, в общем-то, скажем, на обычной воскресной мессе вполне есть свободные места, то не нужно забывать, что даже если они и есть, то церковь-то полная. И многие просто не приходят из-за того, что у них нет места, и в конце концов это, ну, важно и далеко. Вот этот процесс, пусть он даже идет опережающими темпами, и у нас есть, например, у католиков свои сложности, а у православных в этом отношении ситуация намного лучше, то все равно он процесс пошел. И мы надеемся, что когда-то он дойдет и до нас, и в соответствии с тем законом, который принят в Государственной Думе, нам тоже будет возвращать храмы, о которых католики молятся. Например, самый сейчас острый для нас вопрос – это возвращение церкви Петра и Павла в Милютинском переулке, церковь, которую закладывал, это самая старая католическая церковь в Москве, в том или ином виде сохранившихся, да, на мой взгляд, она должна быть нам возвращена. Как вы думаете?
Мне, вот не только же Исаакием
одним. Мне очень, как бы сказать, для меня вот то, что вы сказали, ну, скажем так, очень выигрышная тема. Ну, во-первых, я ее разделю на две части. Я действительно, ну, понимаю, и мне кажется, это просто все понимают, что ущерб, который был нанесен, ну, особенно православной церкви в России после революции, он, ну, просто наглядно виден. Просто у меня на Фейсбуке все время, вот такой есть замечательный Женя Соседов из ВОПИКа, он все время ставит фотографии разрушенных храмов вот по всей России, и выглядит это, ну, ужасно. Это первое. У меня три вещи, я хочу вам сказать. Второе, ну, я сочувствую очень католикам, ну, так же, собственно говоря, как и пятидесятникам, наверное, старообрядцам и баптистам, и, наверное, и иудеям. Им действительно не хватает храмов. И не хватает отчасти потому, что, как вы сказали, вот вопрос о возвращении тех, ну, молитвенных помещений и храмов, которыми они владели, он очень тормозится. То же самое касается, конечно, и мусульман, российских мусульман. Это второе. Вот в этом смысле сочувствую. А третье и самое главное, это то, что вот вы сказали, что государство сейчас недостаточно, что ли, ну, как сказать, поддерживает российскую. Я все-таки говорю, Исааки – это Российская Православная Церковь. Там проходит богослужение. Вот, кстати говоря, в 2016 году, вот у меня расписание богослужений на январь-февраль, а в 2016 году там было 640 богослужений. И каждый день, за исключением среды, в Исаакии проводятся по две службы. Уже давно, и, как бы сказать, ну, те, кто хотят, приходят. Приходят обычно на службу в Исаакии около 30 человек, а в год Исааки посещают, ну, где-то 2,5 миллиона. То есть, ну, 0,7% там как-то вот там считают, где-то вот такие проценты. Но дело не в этом. Вот если бы в соответствии с действующей в России Конституцией Русская Православная Церковь была действительно общественной организацией, а не государственной церковью, и если бы православие не было бы, ну, активно поддерживанной государственной властью, ну, идеологии, я бы даже сказал, вот, и религии, то в России сегодня не вводилось бы повсеместно под видом изучения основ православной культуры, вот, преподавания в школах, ну, фактически закона Божьего, там, для пятиклассников и для старшеклассников, так, как это было революция. Если бы РПЦ не была государственной церковью, православных священников не было бы сегодня в воинских частях, они не освещали бы сегодня подводные лодки, танки, ракеты, командные пункты.
Вот нет, можно это... я уточню, а почему нет, вы называете ее государственной церковью? Я вот это не могу понять.
Вот это... я скажу, вот именно потому, что я перечисляю, как бы вот те функции, в которых сегодня церковь выступает. Если бы...
Хорошо,
вот,
можно я уточню? А в Соединенных Штатах по этому поводу все
можно
хорошо?
Можно я договорю, да? Потом вы уточните. Ну. Это важно. Вот если бы РПЦ не была государственной центром, то Моспатриархия не заключала бы договоры, не заключила бы договор со Счетной палатой о противодействии коррупции, не заключила бы договор с Минобороны и Министерством образования. Если бы РПЦ не была государственной церковью, то патриарха не охраняла бы ФСБ. Вообще говоря, сотрудники ФСО, извините, да, сотрудники ФСО и так далее, и так далее. Вот список могу продолжить. Вот все это говорит о том статусе фактически государственной церкви, хотя юридически, я согласен, по закону Российская Православная Церковь – это ну, общественная организация. Но вот уже как бы ну, разрыв между формальным юридическим статусом да, и тем, что вот есть на самом деле, вот как церковь себя ведет, он всем очевиден. Поэтому я и считаю ее российской, как бы сказать, государственной церковью.
Ну, я считаю, что это абсолютно ну, существующее мнение в обществе, но оно как бы не очень широко представлено, на самом деле. Я все-таки не так часто встречаю, чтобы церковь у нас называли именно как часть государственного института. Это так было в Российской империи после Петра, именно в империи в Российской. Но эти времена давно уже ушли. Как раз они, скажем, мы уходили от этих времен через вот эти вот 70 лет безбожной кровавой советской власти. И сейчас церковь, ну, к сожалению, я вот, или там к радости, я не знаю, но я абсолютно придерживаюсь противоположной точки зрения. Я считаю, что вот там, ну, действительно, вот кроме как охраны ФСО, патриарха, прочее, чего я совершенно не возражаю, ничего страшного, что это существует. Наверное, других атрибутов-то у нас и нет.
Ну,
потому
я их перечислил.
Ну, вы перечислили, ну, пожалуйста. Нам никто вот католикам не мешает.
У
пожалуйста.
Католиков этого нет, потому что я
у нас этого нет, потому что мы просто...
У пятидесятников нет, у баптистов, у иудеев, у мусульман. Ни у кого этого нет.
У нас не хватает в некотором роде ресурсов. Просто священников. Никто нам не запрещает это делать, никто нам не запрещает идти в школу, идти в скажем, в места содержания заключенных. Даже поступают именно от католиков такие иногда просьбы посетить. И когда есть такая возможность, мы, естественно, всегда отвлекаемся. Я просто знаю, что священники посещают это. Это не афишируется, об этом не говорится очень широко, но это есть. То есть препятствий нам никто не чинит
ну,
в этом
а
отношении.
Можно еще один пример?
Но, подождите. И тем не менее, я хочу тут сказать вам, что, к сожалению, или там к радости, это абсолютно не так. Церковь действительно у нас, Русская Православная Церковь, мы о ней сейчас говорим, да. Она не является государственной. Это...
Ну, это очень...
Может быть, они первые среди равных, просто и исторически, и в некотором роде действительно поддержка, которая...
А с термином «о государственной» вы бы согласились?
Нет, не соглашусь. Я считаю, что максимум, что мы видим, это усиленное внимание, которое, я считаю, что оно абсолютно правильно в связи с тем ущербом, который, кстати, вы тоже признали, да, который был этой Русской Православной Церкви нанесен. И сегодня вот эти вот, скажем, некоторые повышенные внимания, можно так его назвать, но ведь, опять же, мы должны брать масштаб церкви, в принципе, да, так или иначе, несмотря на, опять же, вот вы упомянули, что, к сожалению, мы видим, что не так много людей приходит на службу в Исаакиевский собор, если эти, конечно, цифры точны, но, тем не менее, все-таки значение этой Русской Православной Церкви, оно большое здесь в стране, поэтому и внимание государства, ничего страшного, что они оказывают им немного больше, чем другие.
Конечно. Можно я вклинюсь чуть-чуть, чтобы вернуть к Исаакии проблеме реституции? Ведь среди аргументов противников передачи собора Московской Патриархии существует тот, что собор не принадлежал церкви до революции. Он числился по Министерству внутренних дел. Причина была указана в указе Александра II о том, что трудно содержать собор, потому что сложнейшее инженерное сооружение и первоначально было в ведомстве духовном, а потом ведомство внутренних дел. Но это техническая мотивация. То, что вы говорите, Игорь Вадимович, в этом смысле оборачивается как раз против этого аргумента. То есть если, как вы говорите, сегодня есть государственная церковь в виде Московской патриархии, то как раз и нужно ей тогда на прежних условиях восстановить дореволюционное положение. Она была государственной до 25 октября, она стала государственной в наши дни, значит, Исаакиевский собор также должно содержать МВД, в смысле технического обслуживания, чтобы не провалился, а церковь должна вести богослужение.
Ну, я на это скажу, что вот то, что вы сейчас сказали, ну, было правильно в течение, там, ну, наверное, 600 лет, там с самого начала, как бы вот.
Ну, это лестно. Я бы сказал такую верную вещь.
Сначала, да, сначала, ну, существование, как бы сказать, вот, ну, в московском, как это называется, царство, не царство.
Ну, ну Третий Рим, давайте торгуемся на Третьем Риме в честь Ярослава Александровича.
С того момента, как вот в Москве, как бы сказать, ну. Митрополит сюда переехал сначала из Киева во Владимир, потом переехал в Москву, и Москва стала центром, как бы сказать, христианской религии в Руси. И до февраля 1917 года вот так и было. Действительно, церковь была государственной просто. И, например, вот, ну, нехождение там к причастию, ну, вот как бы, ну, граждан православного вероисповедования, оно рассматривалось как административный проступок. А кощунство вот по уголовному уложению было просто уголовным преступлением и наказывалось каторгой. Вот надо сказать, что сейчас вот эта практика вернулась. Вот религиозное кощунство стало уголовным преступлением.
Значит, собор надо вернуть для полноты картины.
Я просто это знаю, потому что меня два раза судили, так бы сказать, вот за это, когда, ну, за выставку «Осторожно, религия» там, и за выставку «Запретное искусство». Так вот, надо вернуть собор или не надо? Вот так было 600 лет. Но с тех пор, ну, вот сегодня мы все-таки живем в 21 веке. И мне кажется, вот те самые функции, которые я вот перечислила, могу их перечислять еще, ну, скажем так, очень тесное взаимодействие и обслуживание, как бы сказать, государства церковью, мне кажется, оно уже стало. Вот почему я сказал, что я неверующий с религиозными чувствами? Потому что, мне кажется, оно стало уже профанацией религии. Что касается, ну, религии, вообще говоря, религиозное сознание, как я вот понимаю, оно вечно. Оно всегда было, всегда будет. Так же, как и нерелигиозное сознание. Ну, просто потому, что каждый из нас стоит перед проблемой смерти. Перед проблемой, ну, как бы сказать, болезни, смертельной болезни своих близких, себя самого и так далее. И для очень многих людей вот церковь, ну, то единственное утешение и та единственная помощь, ну, такая, как бы, да, экзистенциальная, что ли, в которой человек нуждается. Многие нуждаются. А многие просто считаются, что вот жизнь кончается, и больше ничего, как говорится, не попишешь с этим. Так вот, эти функции, они никаким образом не связаны с государственным статусом церкви. Вот то, для чего церковь нужна людям. Никаким образом вот эти функции, ну, никакого отношения к государственному станцу и к договору о противодействии с коррупцией, освещению танков, там, пулеметов, ракет и всего остального, командных пунктов, они не имеют. И поэтому я полагаю, что вот сегодня, если мы хотим, чтобы наша, ну, как бы сказать, жизнь, что ли, она основывалась, ну, я не знаю, ну, на взаимном каком-то уважение, приятие, на соблюдение, сказать, вот властями, сказать, и чиновниками, и ну, то, что мы называем правами человека, на выполнение самими гражданами, как бы сказать, обязанностей, как бы гражданина и человека, то вот это политическое самоопределение и гражданское самоопределение, оно сегодня стоит как бы поперек вот того, что предлагает церковь, потому что церковь предлагает фактически власть в качестве вот такого гражданского, ну, самоопределения, вот, ну, фактически всему, ну, всем нам, оно предлагает православие, как бы сказать. Вот если вы православный человек, вы нормальный, хороший гражданин нашей страны. Ну, еще, как бы сказать, там, не ходите через дорогу на светофор. Так вот это сегодня, мне кажется, это, с одной стороны, уже и профанация религии, а с другой стороны, ну, служение вот
как бы сказать, и общественное вот значение, социальное значение психологической церкви, оно никак не связано вот с этим статусом. И почему я не хочу, чтобы Исаакий был, я действительно не хочу, как бы сказать, вот, государственным собором. Вот, не из-за денег. Исаакий – выдающийся памятник национальной и мировой культуры. И я полагаю, что памятники такого значения обязаны содержать государство. Ремонтировать, там, содержать в порядке там, и так далее, и так далее.
Подождите, но государство – это же граждане. Это
государство
же, как хотите,
институция.
Вы хотите, чтобы люди, которые, как вы, которые, в общем-то, никакого отношения как бы, прямого к церкви православной не имеют, финансировали это?
Да, потому что это памятник, историко-культурный памятник национального
мирового
значения.
Никто вам не мешает, так и финансируйте, то есть придите
так
и
мы финансируем.
Положите взнос
сегодня
туда.
Сегодня это финансирование происходит за счет там, грубо говоря, государства, продажи билетов.
Знаете,
это не важно. Так вот, деньги здесь, мне кажется, не важны. Не в них, как бы сказать, суть дела, упор. А суть дела в том, что вот такой громадный храм, как Исаакий, великолепный, пышный, вот он на фотографиях сзади нас, мы сами понимаем, что такого второго в стране нет, только храм Христа Спасителя в Москве. По объему, по масштабу, по как бы государственной значимости. Так вот, передача Исаакию, как бы сказать, Исаакия в руки церкви, это очень сильно, как бы сказать, увеличивает ее государственный статус, как бы сказать, утяжеляет, делает его более зримым, более наглядным. И, кроме того, это препятствие вот гражданскому, как бы сказать, идее развития, как бы сказать, вот, то, что на первом месте должна быть идея гражданского самоопределения и прав человека.
Смотрите, на самом деле я так вот сижу и чувствую себя плохим государственником, потому что, мне кажется, здесь за столом именно вы представляете такую четкую государственную позицию, что вот...
Антигосударственную.
Нет, именно государственную позицию, напротив как раз. Вы говорите вот именно тем языком, который говорят все мужи, которые отстаивают, скажем, имперский подход, скажем, средневековый в управлении нашей страной, то есть, как ни странно. То есть вы все время говорите о государстве, о его роли, о важности этого, то есть о том, что вот государство должно. Но государство, в общем-то, это мы, люди, граждане. Это я, это вы, вот все мы вместе. У государства нет ничего своего. У него нет ни своих денег, там они ничего не производят. Они только тратят то, что, скажем, принадлежит всем этим гражданам. Государство – это некая сервисная функция для нас. Они организуют, да, они действительно иногда и карают от имени государства, но тем не менее. И вы все время пытаетесь сказать, что Русская Православная Церковь – это часть этого государства. Да нет, конечно. Может быть, часть, наверное, Русской Православной Церкви сказала, да было бы хорошо, чтобы мы были бы частью государства. Часть сказала, да нам это не надо, мы это уже проходили. Наверное, внутри церкви, Православной Церкви, тоже существует такая дискуссия. То есть такое мнение есть. Вот раз вы его высказываете, значит, оно существует в обществе. Но оно абсолютно не соответствует с действительностью. Возвращение Исаакия, несмотря на то, что действительно у него есть некая такая значимость, и действительно этот собор, он как бы до революции он принадлежал не церкви, так фактически, да, империи, да?
Ярослав Александрович, нет, я все-таки должен тут встрять, потому что это важный юридический момент, но надо понимать, что такое дореволюционное законодательство. Во-первых, в споре об Исаакии, две минуты на справку, двойной стандарт, потому что когда нужно, апеллируют к дореволюционному закону, а когда нужно, апеллируют к тому, что революция положила конец дореволюционному праву, конфисковала, национализировала, и никакие стулья возвращать не будем, потому что теперь закон другой. Это памятник культуры. Надо определиться, какой из аргументов более важный. Но до революции Исаакий был, конечно, церковным зданием и церковной собственностью, оформленной технически через МВД, но поскольку и МВД, и правительственный синод были частью одного и того же института управления, это было смешанное собственность, но доминировало, конечно, государство, бывшее православное.
Спасибо за именно абсолютно точную...
Нет, это как раз не точно.
Это абсолютно
точно.
Это
не было совместной собственностью государства и церкви. Это была собственность государства.
Собственность какого ведомства государственного?
Сначала, вот у меня здесь эта справка есть, сначала там министерство там чего-то, а потом МВД.
Потом МВД, сперва духовное.
Но не духовное, нет, там что-то там чуть ли не...
Хорошо, так никто и не предлагает это менять. Предлагает именно ту же самую ситуацию. Исаакий на балансе МВД, если хотите строго следовать праву, возражений нет. МВД содержит Исаакий, духовные ведомства в виде Московской патриархии, им пользуется право оперативного управления.
Хорошо. Еще раз повторяю. То, что было до революции, церковь до революции фактически была государственной. Православие было фактически государственной религией. Я категорически против, чтобы вот сегодня происходило возвращение к этой, так сказать, норме.
Хорошо.
То есть то, что было в течение 600 лет, можно считать нормой. Но это было нормой для совершенно других, другой исторических эпох, для нескольких.
Но вряд ли
сегодня,
даже вы будете возражать, что...
в 21 веке церковь не может играть той функции идеологического, обслуживания государства, которое фактически оно выполняет.
Вы много раз упомянули церковь. Культовое здание, да, историческое. Так, церковь должна принадлежать, безусловно, прихожанам. И в ней должны совершаться службы. И это, в общем-то, должно быть в идеале имущество прихода. Да. Ну, и речь, конечно, не идет о таком знаковом соборе, как Исаакий там, и так далее, и о некоторых храмах. Вот. Но все-таки в идеале это имущество именно прихода, приходская собственность. Ведь многие храмы вообще, вот, например, опять
Но
же...
Мы обсуждаем
можно
Исаакий
я вернусь собор. Вот к не менее значимой церкви в Москве, а это тоже памятник для нас, католиков, по крайней мере, да, нашему собору святая Петра и Павла, который закладывал еще Патрик Гордон, который служил императору, да, и, в общем-то, был, отмечен неоднократно высокими наградами.
То есть Петру.
Патрику Гордон. Императору Петру, да.
Да-да.
И тем, вот это одна из первых церквей.
Великому.
Которому разрешили построить эту церковь. Люди собирали деньги, да, строили. Потом это все было перестроено еще раз. Опять же, за счет средств прихожан.
Да.
Посмотрите, да. То есть это те люди, которые ходили в этот храм молиться, в эту церковь молиться.
Я за то, чтобы вернули прихожан.
Они ее на свои собственные деньги построили. Подожди, это тоже памятник. И он сейчас там...
Я за то, чтобы его вернули прихожан.
Спасибо, да. Мне кажется, здесь надо вернуть прихожан.
Нет, а здесь не надо.
И Исаакий надо отдать этим прихожанам. То есть пусть они...
Это вопрос размера, Юрий Вадимович.
Вопрос той роли, которая играет, я не знаю, как правильно сказать, католическая, церковь и католическая община в жизни нашей страны и в жизни нашего государства.
Мы договорились, что католикам надо
отдать церковь,
разрешает,
да, православным не надо храма. Говоря, государство немного разрешает. Не все разрешает. Вот папа сюда приехать не может.
Может.
Нет, государство
не может.
Разрешает.
Уверен, что может.
Юрий Вадимович.
Не приезжает.
Подождите, давайте...
Потому что церковь против, и государство против.
Подождите.
Лавров говорит, что нельзя.
Подождите. А готово вообще?
Он говорит, нельзя. Он говорит...
Не время.
Не время.
Да, не
Но
время.
Не
а почему не время? Для вас это не время?
Нет,
Почему Далай-Ламе приехать нельзя в Россию?
Я вам скажу,
это
что
время.
у католиков существует тоже дискуссия внутри. Мы тоже считаем, что для визита, например, Святого Отца в Российскую Федерацию общество должно быть к этому готово. Причем не только католики.
А каким
это,
образом?
Это очень
что
знаковое событие. Подождите. Но когда мы видим, что существуют разные точки зрения даже навстречу просто патриарха и Святого Отца, да, которая недавно произошла, я считаю, действительно это историческое событие. Мы видим, что часть общества оказалась к этому не готова. Мы видели какие-то странные комментарии, и кто-то был против. И не было такого, определенного однозначного ответа. Хотя я отмечу, что в целом-то, да, это было воспринято позитивно. Поэтому постепенно, шаг за шагом, возможно, мы дойдем до того, что Святой Отец посетит Российскую Федерацию.
Точки.
Мы
молимся
об этом, католики, всегда.
Хорошо, я не молюсь, но я буду очень рад, если он... посетит нашу страну. Когда умер предыдущий папа, я ходил в посольство Ватикана и в Москве в представительство и расписался в книге соболезнований.
Представительство Святого Престола, да.
Да, потому что он для меня был, важным и замечательным человеком. Но ваша церковь, ваш храм, он недалеко от того места, где мы сидим, вообще говоря.
Да.
И я мимо него много раз ходил. Вы же сами прекрасно понимаете, разницу, его символического, общественного, государственного значения по сравнению с храмом Христа Спасителя в Москве. Исаакий в Питере – это второй храм Христа Спасителя. Вот в стране две столицы всегда было – Петербург и Москва. В Москве храм Христа Спасителя воздвигли, и теперь там ну, проходит.
Наверное, все на свете. Кто-то бы сейчас сказал Успенский собор, например, Московского Кремля.
Раньше был
Юрий Васильевич,
сегодня чуть-чуть... Успенский собор – это музей.
Можно я вас перебью вами же?
Да, да, да.
Потому что мне кажется, что вот мы подошли к вопросу, где вы затрудняетесь подобрать слова. Ярослав Александрович затрудняется подобрать слова, потому что речь зашла о чем-то очень субъективном. Я не говорю, что субъективно и плохо.
Ну-ка, скажите.
Вот, то есть вы оцениваете размер вот так вот. Ярослав Александрович, для католика церковь Петра и Павла больше значит, чем Исаакий. Где градусник? Ну,
не совсем. Причем
это даже по другой вашей линии.
Я должен протестовать.
Я говорю не о церковном значении.
Мы граждане России,
конечно. А как определить культурное значение, историческое?
Я говорю о весе.
Вес, но это психологическая категория. Вашу реплику я процитирую из другой вашей статьи, где вы говорите, что с изменением статуса Исаакиевского собора и передачи Исаакия в пользование русской церкви, все экскурсанты, в том числе православные, будут чувствовать себя в Исааке неловко, как в гостях. Конец цитаты.
Нет, не конец цитаты, а неловко, как в гостях, потому что там идет текст.
Так.
Потому что, ну, прошу прощения, если мы приходим, вот все, более или менее культурные люди, которые понимают, как себя можно вести в церкви и как себя надо вести в церкви. Независимо от того, верующий человек или неверующий. Вот если мы приходим в церковь осматривать интерьер, и как бы сказать, да, ну, глазеть на интерьер, ну, специально заостряю, да, а не молиться, и в то же время в храме идет служба, я всегда чувствую себя неловко.
Юрий Васильевич, я вам открою секрет.
Это неловко,
когда я вхожу в церковь,
это неприлично.
Когда я вхожу в церковь молиться, я тоже чувствую
там
себя неловко.
Там 2,5 миллиона человек в году.
Но теперь скажите, допустим, у меня в квартире висит картина Фра Анжелико. В Москве есть такая квартира, где висит картина Фра Анжелико.
У меня висит две репродукции его.
Вот, я хочу к вам в квартиру посмотреть две репродукции.
Да.
Вы требуете с меня, скажем, 200 рублей. Я вхожу и чувствую себя неловко, потому что это ваша квартира.
Верующих пускают в Исаакий бесплатно.
Прекрасно. Но в богослужебное время, а в остальное время за деньги. Я платил 250 рублей в сентябре прошлого года. Это было в 3 часа дня.
Да.
Теперь
вы
вопрос.
Пришли не на службу, а глазеть.
Это не называется свободный вход, как написал старший научный сотрудник Любезников.
Там нету свободного входа.
Очень
не на
хорошо. Да.
Вы пришли не на службу. На службу у вас свободный вход.
Тем не менее,
старший научный сотрудник Юрий.
Старший научный сотрудник Исаакиевского музея считает, что это свободный вход, свободный за деньги.
Свободный.
Так вот, может быть, конфисковать у вас вашу квартиру с ее репродукциями, чтобы я входил туда.
Послушайте, нужно
чувствовать себя ловко.
Давайте думать по-другому. Все-таки давайте церкви отдавать.
Давайте не только вот
себя
остроумнее, но все-таки вы понимали, чтобы какой вход туда?
На службу
туда вход бесплатный. На службу вход в Исаакий для всех бесплатный.
Ну, вот вы говорите, на службу, а если я хочу верующий, я хочу пообщаться, прийти, помолиться, не тогда, когда служба, значит, за деньги.
250 рублей.
250 рублей. Потому что это государственный музей.
Ну, не надо государственных музеев, там, где люди молятся. Это неправильно.
Это правильно.
Надо все
церкви там, где... А собор Московского Кремля, это правильно? Это государственный музей.
Я бы тоже отдал бы верующим. Все, что церковное.
Церковь Рождества Богородицы, вот с фресками Дионисия. Вот они,
безусловно,
да? Тоже бы отдали.
Конечно.
Все, их бы не было через 4
минуточку,
года.
Собор Святого Петра отдавать государству Италия или как?
А почему Италия государство? Во-первых, Святой Престол – это субъект международного права.
Ликвидировать – это нездоровая ситуация.
Это правильная ситуация.
Это наследие многовековых средневековых традиций. Так, Юрий Вадимович, Ватикан ликвидируем?
Не надо ликвидировать.
Ой, что вы?
Значит, давайте
так хорошо.
Можно я вам расскажу сейчас, как это происходит у нас?
Это же мешает развитию итальянской культуры. Я входил в собор Святого Петра, мою жену охранники заставили закрыть...
Нет, чем русская культура.
Обнаженный Так, в чем разница? Мой кошелек мой и в Италии, и в России. Право собственности, оно не укради, оно и в Австралии не укради.
Ну, вы знаете, я был раза в 3 в католических соборах. Вот совершенно другое ощущение. Ну, вот во Франции, вот этот, на Монмартре очень большой.
Сакрикер.
Вот.
Святейшего сердца Иисуса.
Да. Потом, наверное, во Флоренции был, как бы сказать, и был в Риме.
Дома.
Да, и был в Риме. И я должен вам сказать, а у нас я был в очень многих церквях. Надо вам сказать, совершенно другое самоощущение. Не потому, что я католик, а, как бы сказать, вернее, не католик. А потому что...
Смешно
вот там,
звучало.
Наверное, оговорился.
Нет, красиво, Юрий Вадимович, красиво.
Да,
глубоко.
Да, оговорился. А потому что там, ну, совершенно, как бы сказать, другая атмосфера. Ну, просто вот физическое выражение этого в чем? Но все-таки я музейщик, да? Вот обращаю внимание на таком вещи. Вот когда входишь в нашу, служба, у всех в руках свечи, вот этот жар, и, как бы сказать, он вот людей друг к другу, как бы сказать, вот... Ну, люди составляют некое вот целое, стоя тесно друг с другом.
Юрий Вадимович,
там
можно
все
вас,
сидят по отдельности,
можно я вас прерву и скажу,
на лавочках.
Юрий Вадимович, вы в православных церквах, судя по этой фразе, бывали в основном на панихидах и отпеваниях, когда стоят, держа в руках свечки.
На Рождество свечки. Вот сейчас был...
Но свечки в руках не держат на Рождество.
На Рождество был...
Свечки в руках только на панихиде.
Вот в соборе на городке.
В Звенигороде?
Ну да, да. Ну вот уже несколько лет, там каждый год, там, ага. Мой товарищ меня приглашает туда.
Чудно.
Вот, там, Алексей Соснова.
Вы выступали с протестами против совершенно омерзительной застройки городка? Ну, вы сами видели, что там колоссальные дома, уродливые и разрушившие
выступал,
всю историческую
среду. Подписывал.
Ну все, тогда вопрос.
Я нет. Тоже, кстати, выступал. Я уроженец Звенигорода. Считаю, что то, что там происходит, конечно, нехорошо. Да.
Так вот, все-таки, где... Ваш психологический настрой, я еще раз говорю, как и ваша оценка, вот Исаакия можно, а Елоховский собор пусть будет у церкви.
Я думаю,
психологически,
что...
Значит, Елоховский собор не был музеем.
Можно я внесу поправку?
Сделаем, чтобы сохранить. Чтобы сохранить.
Еще раз,
чтобы
зачем?
Чтобы вы могли туда входить ловко, не испытывая
в Москве
стеснение.
Есть...
Я должен вернуться, вот, Яков, к тому, что
все
вы говорили,
лучше, да.
Да, к тому, что вы говорили. Вы сказали, что вот там для вас, конечно, католиков, наверное, Петра и Павла важнее, Исаакий как бы не так важен. Нет, конечно, потому что мы граждане России, мы, безусловно, считаем, что Исаакий это действительно имеет колоссальное значение для истории нашей страны. Это необычный храм, безусловно, то есть у него есть особое положение. Вот, все-таки Санкт-Петербург был столицей, да, и, наверное, он был более значим, чем даже, наверное, храм Христа Спасителя в Москве в свое время, в империи в российской, да?
Трудно но, сказать. Вы же знаете, кому он посвящен?
Его построили.
Его раньше построили.
Его раньше
почему
построили?
Он посвящен преподобному Исаакию? Вы знаете
да.
Все? Ну, я для тех слушателей,
это
кто...
прямое имя Петра Первого.
Да.
В день его рождения. Это,
да.
Мне вот
это
мой дядя
рождения
сказал,
императора.
Который вот...
Но это означает, что де-факто император строил этот собор, ну, начинал из строительства, что это, в общем, то, что называется ктитор, строитель по-гречески. То есть это не государственное здание. Это, извините меня, часовенка, увековечивающая дату рождения государя-императора. Личный дар православного верующего, государственная казна, императора казна. То есть вот нету этой четкой границы. И меня беспокоит, еще раз скажу вопрос, а потом Елоховский скажет о... Получится ситуация, как бывает, вот в 90-е годы мы с этим сталкивались, священнику какому-нибудь сдадут разрушенный храм, и священник какой-то, значит, из последних сил, выбиваясь, его восстановит, интерьер, экстерьер, все наладит, и в этот момент его снимают, бросают восстанавливать другой разрушенный храм, а этот передают какому-нибудь балбесу, тоже священнику, но не способному ничего возродить. И получится, что церковь сама себя губит, когда украшает свои молитвенные здания.
Ничего не могу помочь, только посочувствовать.
Но, подождите. То есть мы делаем, в тот момент, когда мы сделаем хорошо, приходит культурная общественность и говорит, а теперь это наше, я хочу без него.
Вот приведите мы... какой-нибудь случай вот этого.
Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор, это, прошу прощения, не... Он не принадлежал церкви.
Ну, это, опять же, это, я говорю, подмена понятия. То есть, у нас, мне кажется, вот Яков сказал прекрасную
все справку. Все советское по время и до революции...
Хорошо, вы все-таки просто не хотите признать очевидное, что это церковь.
Это не государственный монастырь.
Да.
Этот-то принадлежал?
Этот принадлежал.
Фу,
но
спасибо,
если
Господи.
Он будет принадлежать сегодня, этих фресок не будет через,
это совсем
через
другой,
4 года.
Это совсем другая линия аргументации. Я тогда Ярослава хочу выслушать на эту тему.
Ну, смотрите.
Сохранность.
На самом деле мы видим, как...
Сохранность и собственность. Вот я бы так
сохранность и собственность.
А вы можете объяснить, вот Александр, вот зачем передавать... зачем передавать, если... Все, кто хотят, там две службы в день проходят.
Смотрите,
все,
да.
Кто хотят прийти,
это
помолиться.
Это вопрос православному значит, человеку. Можно я отвечу?
Да, зачем?
А потом
потому
я,
что
хорошо?
Там потому мало людей, что собор не принадлежит приходу. Если бы он приходу принадлежал, там была бы полноценная, полнокровная церковная жизнь. Она же не сводится только к маханию кадила.
В Питере не хватает?
Я не знаю про Питер. Я знаю, что дайте людям возможность. Возвращаясь к сохранности, я скажу так. Вот церковь Леглиевс. Святого Людовика на Малой Лубянке. Она официально в церковь французского посольства, если не ошибаюсь, до сих пор, нет? Или нет. Уже возвращена приходу?
Там вообще она в сложном состоянии находится. Она должна принадлежать приходу, пока, собственно, там не все ясно. Но реально она управляет французским приходом. Да, и содержится,
французский
и содержится полностью французским
приходом. Я тогда под Ярослава Александровича Мину подведу. Потому что я ее хорошо помню в 70-е годы, 80-е. Туда входил, и ты оказывался в 19-м столетии, в начале его. Сейчас там произвели такой ремонт,
евроремонт, наверное,
что я как музейщик, я все-таки был замдиректора по науке в музее Вязёма, я бы, в общем, кого-нибудь посадил бы, потому что разрушен уникальный, ну, не уникальный, но подлинный интерьер Александровской эпохи, Александра I. И вместо этого, как точно выразился Юрий Вадимович, евроремонт. Что же, я буду требовать отобрать костел святого Людовика?
Нет.
Почему
церковь,
нет? Сохраняется слово
Ярослава Церковь – это место для прихожан, безусловно, в первую очередь. То есть это место, которое, для, ну, особенно если говорить про Людовик, это там, где практически, наверное, почти все мы принимали крещение, потому что единственная церковь, которая никогда не закрывалась, она только несколько лет во время войны не работала реально, да, так она, католики всегда могли ее посещать, она была одна в Москве. Другого у нас ничего здесь не было. Она для всех, для нас, естественно, особенная, несмотря...
Не, еще была часовня при американском посольстве. Вот
ну, такусенькая. Туда вообще практически доступа это реального не было. Да. И это было то, что у нас было католиков в Москве. Поэтому она действительно для нас имеет важное значение. Она маленькая совсем, мы там не помещаемся все. И сейчас не помещаюсь, когда есть уже другие, и тогда не помещались. Вот. И мы ее полностью содержим. Вот наш приход, который, в принципе, Петра и Павла, который, ну, французы, так скажем, как мы это называем, приютили нас у себя, и наше богослужение совершается, действительно, можно говорить, что, в общем-то, во французском приходе, это правильно, корректно будет. Тем не менее, мы, конечно, участвуем в содержании, но мы не собираем столько средств, чтобы необходимо было на восстановление, на поддержание ее, этой церкви, да, и, соответственно, мы решения не принимаем. Но я вот, например, как давний прихожанин этой церкви, я не считаю, что там что-то было испорчено. То есть, да, действительно, атмосфера много изменилась, там стало ярче, какая-то, появилось что-то новое, появились новые элементы в этой церкви, но она осталась церковью, там, где мы слышим Слово Божие, там, где мы собираемся нашей общиной, там, где мы можем молиться.
Так это живая церковь.
Почему другая проблема?
Потому что вам ее не возвращают, там другая проблема, у вас ее не отбирают, ну, вам ее не возвращают.
Минуточку, Юрий
Вадимович, церковь наша.
Это церковь памятник республиканского значения.
Да. Да.
И произвести в ней подобные изменения означает нарушить условия, на которых содержится памятник федерального значения. И по вашей логике, эту церковь надо отобрать, верующих выгнать за учиненное безобразие?
Нет.
Почему нет?
Потому что моя логика основана на другом. Не надо, чтобы русская православная церковь, ну, скажем так, стремилась стать огосударственной. Исаакий – это символ, как бы сказать, государственного
веса. Вы возвратились веса. К линии субъективной оценки.
Да. Нет, это субъективное мнение. Да. Это не субъективное мнение, это политическая оценка. Если вам она не интересна,
я ничего не могу сказать. Я абсолютно убежден, что...
А что не так? Русская православная церковь сегодня не является, как бы сказать, ну, очень серьезным
религиозная
политическим, как
которая
бы сказать,
никакого отношения к государству не имеет.
Юрий Владимирович, абсолютно никакого. Нет, можно считать, что она... полугосударственные, квазигосударственные.
Считать так можно, да, но юридически это не так.
А я не говорю юридически, я говорю фактически.
Но фактически это тоже не так.
Институт у нас вообще светское государство,
но
его давно нет.
Но оно у нас светское есть, на самом деле.
Нет, а его давно нет уже.
Минуточку, Юрий Вадимович, тогда я скажу, как Плевака, царство небесное, что многое вынесла Святая Русь, татаро-монгольская ига, смутное время, нашествие 12 язык, но вот старушка украла чайник. Вот этого Русь не выдержит. 90-е годы, 2000-е годы, питерская интеллигенция дружно, углубленно, я бы сказал, и сихасски молчала, когда был суд над Юрием Самодуровым, когда судили «Пусть рает». Питерская интеллигенция, московская интеллигенция спокойно снесла строительство храма Христа Спасителя, выкручивая руки бизнесменам, собирали с них деньги, доили того же Гусинского и прочих. Терпела войну в Чечне, терпела введение закона Божьего в школах, и терпит, и не протестует. И вдруг на передаче храма Исаакия вдруг все встали, поднялись. Этого русская земля не вынесет. Мне, может быть, не вынесет. Мне интересно, почему вдруг Исаакий оказался поводом для демонстрации, а более серьезные вещи, как тоже введение катехизиса в школах, не вызывало сопротивления. Съели, и детишек водят.
Вызывало.
Не такое.
Не такое. Не такое мощное и не такое массовое, как с передачей Исаакии. Я согласен. Но дело в том, что вот по листику, вот по событиям, копилось и накопилось.
То есть последние капли?
Ну,
весом 4000 тонн.
Да.
Ну, я думаю, что
конечно, накопилось. Никакой подоплеки другой нету просто.
Можно только приветствовать, во-первых, введение института капелланов при нашей армии. Ну, и давайте мы вот возьмем пример той же самой развитой демократии США. Ну, существует там институт капелланов в армии? Да, безусловно. Вот наш командир нашего ордена, да, он когда-то был главным капелланом.
Заметьте, у вас слово «развитая демократия».
Объясните, как
у вас слово на первом месте «развитая демократия».
Рыцарского ордена Святого Гроба. Господню наш капитан... Наш великий магистр кардинал О'Брайен, он был капелланом всех вооруженных сил США.
Значит, то есть у вас
никому
на первом
это
развитая демократия.
Вот, это, давайте сошлемся да, на опыт наших заокеанских коллег. Ни у кого это не вызывает никакого
потому
совершенно протеста.
Потому что там развитая демократия, а у нас она не развитая.
Подождите, давайте так работать, давайте работать над развитием демократии.
Потому что государство предлагает вместо гражданского и политического какой-то самоидентификации, самоопределения, предлагает религиозное.
Вы неправильно видите
церковь.
Не принимайте этого предложения.
Церковь – это живой
да,
организм.
Я не предлагаю, но это с экрана телевизора.
Выключите экран.
Это на улице.
Ну, подождите. Ну, еще раз, можно я отвечу?
На улице к вам?
Церковь – это не... Яков, церковь – это не здание. Церковь – это живой организм. В церкви тоже существует дискуссия.
Вот когда
идет полемика. Вы понимаете, что дело в том, что там наверняка есть те, кто в православной церкви говорят, да не нужен нам этот собор, ну, как мы его будем содержать, нам это будет сложно.
Я их не слышал. Ну, вы слышали?
Есть. Я уверен,
я могу процитировать.
Я уверен, что существует.
Я сказал, дискуссия всегда есть. Слово процитирую. Во-первых, действительно, многие возражают.
Нет, из священников я не слышал ни одного
епископ Григорий Михнов-Войтенко сказал, что...
Значит, он какой церкви епископ?
Ну, он был в Московской патриархии.
Нет, а сейчас,
сейчас он не в Московской патриархии.
Ну, вот поэтому он как бы
сказать... понятно. И тем не менее, по многим вопросам полемика идет внутри церкви. Мы это видим, просто мы наблюдаем, что в конце концов меняется и институт по связям с обществом. Православной церкви, да, он поменялся, да, пришли новые люди, да, изменилось много.
Что с уходом Чаплина изменилось?
Да, ну, много изменилось, подходы изменились, структура изменилась.
Подходы
как бы, да?
не изменились.
На мой взгляд, изменилось очень много.
Давайте все-таки не говорить
еще
сейчас о русском.
Но главное другое, церкви. Что это, еще раз, она живой организм. Нельзя ее представлять, как вот мой коллега представляет, говорит, нет, вот все, они государственные. Это... Да у них полемика там внутри идет.
Она живой организм,
в том числе и по визиту Папы Римского, и по встрече с Папой Римским там. Ну, подождите.
Но вы слышали хоть одно возражение против передачи Исаакии со стороны священника?
Подождите. Ну, хорошо.
Если священники даже... подневольны, я уж скажу
если
за
даже я и не ну, слышал,
да. Но это есть... проблема Московской патриархии, но это не повод отбирать Елоковский собор или что-то
ну,
еще.
Ну, кто предлагает отбирать? Ну, неужели я?
Подождите, а давайте отдадим верующим их храм.
Я вообще не слышал ни одного человека, который
предлагал. По крайней мере, два принадлежали церкви. Это были патриаршие соборы.
Да, но сейчас они музеи.
Хорошо. Это все равно, что у меня отберут кошелек и проголосуют референдумом, будем считать кошелек отца Якова государственной собственностью. У нас теперь закон, извините,
это
ваш кошелек. Кстати, владыка Григорий Михнов-Войтенко, говоря, что христианину лучше уступить, и, в общем, по-христиански я с ним согласен, одновременно сказал, давайте проведем референдум. Вот кому... отдать в данном случае, ну, вот Исаакиевский собор.
У нас в России сейчас практически невозможно провести референдум.
В Питере было такое предложение.
Если вы закон о референдуме смотрели,
то... Я еще раз скажу, а референдум о моем кошельке тоже будем проводить?
Значит, прошу прощения, представитель, как это, Ленинградской епархии в ответ на предложение провести референдум о статусе Исаакия, он просто и ясно сказал... А Исаакий принадлежит нам по закону. Если мы будем проводить референдум по поводу того, как выполнять закон, мы разрушим право. Но он сказал спорную вещь относительно того, что Исаакий принадлежит Ленинградской епархии.
А можно я вас
закону?
Спрошу, вот скажите, пожалуйста, да? Вот смотрите, мы все-таки разговариваем сейчас о церковном имуществе. И некая логика, но вот если не брать Исаакия сам по себе, вот именно его значение, как вот вы на это набираете, да, но тем не менее вы согласны со мной, что церковное имущество должно быть возвращено. А я, например, даже готов дальше идти. Я считаю, что вообще все имущество отобранное, да, в свое время, оно должно быть возвращено, но несмотря ни на какие сроки годности.
Церковь за это ни разу не выступила.
Сроки, которые прошли с того
проблема
времени.
Проблема в том, что церковь за это
пока
ни разу
сразу не выступил.
Ну, Юрий Владимирович, во-первых, это крайне сказать. Важный вопрос для вообще нашего общества. Я считаю, что, безусловно, мы должны идти до конца в этом вопросе. Мы начали с церковного имущества, и мы должны пойти дальше. В конце концов, все имущество, которое незаконно было изъято у собственников, должно быть возвращено.
Это не будет.
Я уверен, что
это
так или иначе когда-нибудь это
у
произойдет.
У нас этого не будет.
Произойдет.
Минуточку, почему? Это должно быть или не должно быть?
Это не должно быть, потому что...
То есть можно отнимать, что ли, просто, и все, и забирать, и беззаконие творить?
Наш политика, экономический режим, он устроен на других основаниях.
Минуточку, Юрий Вадимович, я не звал в гости на программу политико-экономический режим.
Нет, ну вы говорите
я
вот сейчас...
Юрия Вадимовича
Смадурова. Вы сейчас вот говорите, я объясняю, почему этого не будет.
Нет, я вас спросил, не будет, мы же не в цыганщине занимаемся. Я спросил, должно ли это быть?
Я думаю, что должно.
О, вот, значит, вы совпадаете уже по фазе.
Но в нашей стране это невозможно.
Нет, минуточку. Возможно или невозможно, отдельный вопрос. Для верующего вся возможна суть, как известно.
Да, мы будем молиться об этом. То есть, но теперь возьмем вот еще такой
начнем
момент.
Начнем с Путиловского завода.
Начнем с Путиловского завода, почему нет? Да я считаю, что действительно все мы должны вернуть, в конце концов. Хотя это в России очень сложный вопрос, я это понимаю. То есть он требует особых подходов. Но, тем не менее, справедливость должна быть восстановлена. Историческая справедливость. Я не могу сказать, что...
В Литве вернули, кажется, нет? Или в Испании?
А вот за то, что мы не можем восстановить, за те преступления, ну, просто многие люди были просто убиты, в конце концов, сейчас они уже точно не могут увидеть возврат их собственности, просто они в силу возраста, они уже многие покинули этот мир, да?
Да уже все покинули.
Да, но тем не менее, вот они об этом нужно молиться и просить, да, в конце концов, наследники должны получить это. И вот возвращение церковной собственности, если вы говорите, что Русская Православная Церковь сейчас идет в авангарде этого процесса, и она добилась этого, ей можно сказать большое спасибо, хотя я считаю...
Она не идет в авангарде.
Ее ведут.
Государство
ведут
считает, что имущество нужно возвратить церкви, точка, и больше никому.
Ну, уже хорошо. Уже хорошо, что мы собрались мертвые точки.
Заканчивается. Можно один провокационный вопрос вам под конец, чтобы не только Юрий Вадимович мучился от меня. Ведь за последние годы Русской Православной Церкви Московского Патриархата возвращены, извините меня, переданы ряд католических церквей в Кёнигсберге, под Кёнигсбергом. Вот. Католическая церковь высказывала недоумение в связи с этим.
Ну, понятно, что у нас это вызывает не сколько недоумение, сколько и чувство протеста, безусловно, и это явно неправильное решение, абсолютно неправильное решение. У нас в Калининграде большая община, и этот храм им просто нужен. Поэтому, но мы это называем перегибом на местах. Вот. Конечно, бороться с этим крайне тяжело в России. То есть это не только происходит в Калининграде, это происходит и в других местах. И сегодня, я вам скажу честно, вот католическая наша община считает вопрос возвращения собственности, к которому мы подходим по-другому, чем Русская Православная Церковь. Мы хотим брать имущество только там, где есть наши прихожане. Только там.
Спасибо. На этом я вынужден закончить крайне интересный разговор между нашими сегодняшними гостями. Юрий Вадимович Смадуров, музейщик, создатель музея центра академика Сахарова в Москве, и Ярослав Александрович Терновский, руководитель движения «Католическое наследие». Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Заповедь «Не укради» оказывается под большим вопросом, но я вас заверяю, приходите в церковь молиться, чувствуйте себя неловко, это лучше, чем наглеть перед Богом.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».